говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В студии Динара Седикова. И вот тема нашей программы. Пожар в психоневрологическом интернате в Новгородской области. В Киргизии завершился саммит Шанхайской организации сотрудничества. На форум дискуссионного клуба «Валдай» приглашены представители российской оппозиции. Алексея Навального в списке гостей нет. Широкомасштабная спецоперация силовых структур по выявлению незаконных мигрантов в Сочи. В Париже акция под названием «Молчание – это смерть в России» в защиту прав российских представителей ЛГБТ-сообщества. Бессрочная акция протеста против результатов выборов в городскую думу Волгограда и американская реакция на предложение президента России по разрешению конфликта в Сирии. Эти и другие темы, а также новости культуры и науки. Все это в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. Пожар в психоневрологическом интернате в деревне Лука Новгородской области удалось полностью потушить. Погибли 37 человек, среди них санитарка, которая спасала пациентов. Сразу спасателям удалось эвакуировать лишь 22 человека, лежащие пациенты. Первый этаж интерната полностью деревянный, он был построен почти 200 лет назад. Надстройка из кирпича, поэтому второй этаж почти не пострадал. Но пациенты находились на первом этаже, сообщил Радио Свобода корреспондент местной интернет-газеты «Ваша новость» Александр Кобяков.
Пожар произошел где-то в 2 часа ночи. Здание диспансера двухэтажное, первый этаж кирпичный, второй деревянный. Как нам рассказали санитарки больницы, в основном пациенты находились на первом этаже. Второй этаж уничтожен огнем полностью, первый, поскольку был кирпичный, более-менее цел. В правом крыле больницы располагалась столовая, она сгорела не полностью. По официальным данным, в больнице находилось 59 пациентов, из них где-то примерно 20 или 23 полностью обездвижены, либо колясочники.
Что говорят о том, кто мог устроить поджог, или это, возможно, был несчастный случай?
Есть такая информация, но она не подтверждается, что, возможно, пациент то ли курил, то ли поджег, но это очень неточно.
Александр Кобяков о том, что пожар начался именно из-за того, что пациент поджег свою кровать, заявил губернатор Новгородской области Сергей Митин. Цитирую, приоритетная версия – неосторожное обращение с огнем, сказал он Интерфаксу. Виновником возгорания стал пациент, страдающий тяжелым психическим заболеванием. Формулировка «умышленный поджог» в отношении него вряд ли применима, добавил губернатор. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям халатности и причинения смерти по неосторожности. Президент Национального наградного фонда России, председатель Российского пожарного общества Владимир Недельский из-за слишком частых пожаров в подобного рода психиатрических учреждениях не верят в сообщение о том, что виноват. Тем более, что интернат должны были закрыть к 1 августа 2014 года.
Мы не знаем ситуацию, которая там в этом интернате была. Возможно, идет борьба за землю. Значит, может быть, какие-то есть там скрытые мотивы, по которым не хотят выделять деньги на содержание интерната. Значит, может быть, то есть вот есть какие-то вещи, о которых мы можем только предполагать. Так сказать, как мы все знаем, даже та же земля, те же постройки, их легче отнять инвалидов, у людей беспомощных, и даже вот таким образом. Мое мнение складывается из слишком частых пожаров, слишком частых. Я так думаю, что это уже не случайность. Ссылаться на то, что там пожарные не приехали, что не соблюдали технику пожарной безопасности, я бы не стал. То есть мне просто очень странно, почему прокуратура не занимается вот этими вопросами, почему прокуратура находит слишком такие простые объяснения, что кто-то там не курил, не загасил, все сгорели. Думаю, что может оказаться, что действительно здесь людей просто убили.
Но вообще это здание было деревянным. Я так понимаю, что это очень старая постройка.
Я бы сказал, что у нас деревня вся, значит, это деревянные дома. И всегда испокон веков было, и, конечно, и горели деревянные дома. Вот в советское время они не настолько часто горели, как сейчас, хотя тоже горели. Делать что можно? Это нормальные люди. Значит, они могут что-то там выскочить, схватить ведро, начать поливать водой, песком, багром, там все это растаскивать. А когда находятся вот интернаты на отшибе, да плюс там 1-2 человека, которых может вообще не быть. И, как мы знаем, там ставки крайне мизерные, люди туда работать не идут из-за того, что там платят копейки. В результате, так сказать, за каждым там насмотрщика не поставишь. Вот. Но, в принципе, деревянные дома, они пропитываются специальным составом, он недорогой, вот, но это надо тщательно все опрыскать, пропитать, и тогда дерево гипотетически гореть не будет. Все здание, то есть вот с внутренней, с внешней стороны, крыши и так далее. Если они неврологические интернаты, никто не будет этим заниматься. Вот, и я думаю, даже деньги не выделят. Такое, понимаете, складывается впечатление, что людей не считают за людей.
Президент Национального наградного фонда России Владимир Недельский к концу пятницы власти Новгородской области должны решить, объявлять ли траур в регионе по погибшим в психоневрологическом интернате или нет. На саммите Шанхайской организации сотрудничества, который завершился в Киргизии, лидеры России, Китая, Ирана и центральноазиатских государств сверили часы по интересующим их вопросам. Президенты выразили поддержку Владимиру Путину по сирийскому вопросу, а глава российского государства, в свою очередь, вместе с остальными поддержал позицию Ирана на развитие мирной ядерной программы. Формально главной темой саммита было обеспечение региональной безопасности после вывода войск НАТО из Афганистана, но никаких ключевых решений по ней принято не было. Из Бишкека передает наш корреспондент Тимур Токтоналиев.
На саммите Шанхайской организации сотрудничества лидеры 9 государств обсудили все ключевые региональные и глобальные проблемы. Заседание, на котором в числе прочих принимали участие президенты России, Китая и Ирана, прошло на фоне сирийского кризиса, иранской ядерной программы и афганского вопроса. Поэтому внимание к этому саммиту ШОС было повышенное. Главы стран-участниц организации, куда входят Россия, Китай, Киргизия, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан, вначале в узком формате обсудили вопрос обеспечения региональной безопасности после вывода основного контингента войск НАТО из Афганистана в 2014 году, проблемы наркотрафика и религиозного экстремизма, а также внутренние вопросы организации. В обед к ним присоединились лидеры остальных 5 стран – Ирана, Афганистана, Монголии, Пакистана и Индии, где саммит прошел уже в расширенном формате. На нем в основном обсуждался кризис в Сирии и ядерная программа Ирана. Председатель КНР Си Цзиньпин, новоизбранный президент Ирана Хусан Рухани и президенты всех центральноазиатских государств, кроме отсутствовавшего президента Туркмении, высказали поддержку Владимиру Путину, который еще раз напомнил, что сирийский вопрос необходимо решать в рамках Организации Объединенных Наций. Говоря об иранской ядерной программе, президент Ирана Хусан Рухани сказал, что его страна занимается развитием мирного атома и выступает категорически против ядерного оружия. Владимир Путин и Ислам Каримов поддержали своего коллегу из Ирана, отметив, что каждая страна имеет неотъемлемое право на развитие мирной ядерной программы. Кроме ядерной программы были обсуждены вопросы развития Афганистана после вывода войск НАТО, и президент Киргизии Алмазбек Атамбаев анонсировал, что 10 октября в Бишкеке пройдет международная конференция, посвященная этому вопросу. Президент Узбекистана выразил обеспокоенность, что если в регионе не будет обеспечена безопасность на должном уровне, проблема терроризма может перекинуться не только на центральноазиатский регион, но и за ее пределы. По итогам саммита участники саммита ШОС подписали 5 документов, но конкретных решений ни по обеспечению религиозной безопасности, ни защиты от наркотрафика или религиозного экстремизма нет. Это в очередной раз поднял вопрос об эффективности Шанхайской организации сотрудничества, как военного блока, который для себя видит Россия, так и экономической, которую видит для себя Китай, говорят эксперты. Этот саммит привлек внимание по большому счету из-за сирийского вопроса и первого зарубежного визита новоизбранного иранского президента Хасана Рухани, считает эксперт Центрополис Азия Павел Дитленко.
Это очень удачный ход, что президент Ирана первый свой официальный заграничный визит совершил на саммит ШОС, потому что это визит на восток. Таким образом, Иран подает сигнал Западу, что санкции против Ирана могут быть ослаблены развитием дипломатических отношений на восток с помощью восточного вектора.
Также он добавил, что среди стран-участниц ШОС нет принципиальных разногласий по тем или иным вопросам, что удобно для того, чтобы заручиться поддержкой и найти консенсус в других вопросах.
Это очень удачный ход, что президент Ирана первый свой официальный заграничный визит совершил на саммит ШОС. Потому что это визит на восток. Таким образом, Иран подает сигнал Западу, что санкции против Ирана могут быть ослаблены развитием дипломатических отношений на восток с помощью восточного вектора. Иран заинтересован, чтобы ослабить накал страстей вокруг ядерной программы страны, и чтобы найти партнеров, которые на международной арене будут помогут ему найти общий язык, чтобы ослабить санкции, чтобы нормализовать ситуацию. Тем более, что на Ближнем Востоке сейчас очень сложная ситуация. Последствия арабской, сирийский конфликт. И Иран заинтересован, чтобы вот снизить уровень конфликтности по отношению к Ирану и вокруг в регионе.
Политолог Шарадил Бактыгулов отметил, что Шанхайская организация сотрудничества выступает хорошей площадкой для двусторонних встреч и поиска решений проблем.
Это сверка часов. Я просто напомню, что, например, если речь идет о Сирии, то в разрешении сирийского конфликта заинтересованы как минимум три страны, да, Россия, Китай и Иран, которые непосредственно и принимают участие в переговорах по Сирии и так далее. Поэтому, да, для лидеров этих государств это еще раз возможность сверить свои позиции, выработать какие-то соглашения. Да? Ну, понятно, что они не будут обо всех своих договоренностях сообщать на весь мир. Да? Вот. Мы это увидим позже, в каких-то действиях, совместных заявлениях, решениях по сирийской проблеме, например.
По итогам 13-го саммита Шанхайской организации сотрудничества была принята Бишкекская декларация. В следующем году председательство ШОС переходит к Таджикистану.
Корреспондент Радио Свободы в Бишкеке Тимур Токтоналиев о результатах саммита. Мой коллега Андрей Шаров беседует со специалистом по центральноазиатской проблематике, обозревателем газеты «Московские новости» Аркадием Дубновым.
Внешне все выглядит как такое вполне протокольное себе мероприятие, этот шанхайский саммит. Есть там какие-то подводные камни важные, о которых знают только люди в кулуарах этого совещания, вот, например, как вы?
Ну, действительно, традиционное собрание глав государств ШОС выглядит всегда импозантно, гладко. Нынешний саммит все-таки довольно отличается от этого. Ну, во-первых, что касательно нумерологии. Это 13-й саммит, который состоялся 13 числа в пятницу в 13-м году. Так что было бы достаточно предпосылок, чтобы этот саммит кончился неудачно. Но, тем не менее, этого не произошло. На мой взгляд, главным содержанием саммита было несколько премьер. Смотри, впервые здесь выступал президент Ирана. Роухани, это была его международная премьера. Впервые выступал председатель Китая Си Цзиньпинь, это тоже была премьера, во всяком случае, на саммите ШОС. Здесь прощался с ШОС президент Афганистана Хамид Карзай, которому на будущий год предстоит покинуть свой президентский пост в результате президентских выборов. И очень было важно прислушаться к тому, что говорил китайский лидер, поскольку он завершал свой визит в Евразию, начиная с Петербурга, кончая почти всеми странами региона Центральной Азии, куда он привез совершенно фантастические суммы инвестиций, в общей сложности превышающие $50 миллиардов. И это здесь является, наверное, главным контрапунктом всего мероприятия, поскольку вопрос в основном возникает такой, а что может Россия противопоставить этой экономической экспансии Китая в регион Центральной Азии.
И что же она может противопоставить? Проигрывает Россия в этом соревновании Китаю?
Я отвечаю на этот вопрос по-другому. Россия отбегает прямого столкновения на экономическом поле с Китаем, поскольку явно силы не равны. Россия пытается оперировать другими инструментами, в первую очередь инструментами своего военного присутствия, культурного, гуманитарного присутствия и рынка, который предоставляет Россия огромному количеству трудовых мигрантов из Центральной Азии. Это очень значимый фактор, который может быть противопоставлен Москвой китайскому вторжению. Но если говорить о развитии стран Центральной Азии, то, конечно, фактор китайского присутствия, фактор китайских инвестиций, создание инфраструктурных серьезных предприятий или продвижение каких-то коммуникационных путей чрезвычайно важен для этого региона. Переоценить влияние нового руководства Китая, а оно, как утверждают здесь не такие Китай, оно гораздо выглядит более стратегически мыслящим, нежели все предыдущие команды китайского руководства. Ну и самое, наверное, last but not least, это влияние сирийской проблемы. Наверное, то, что во главу угла, скажем, президент России Путин в своем выступлении поставил, естественно, успехи российской дипломатии вот на этом сирийском направлении, но могут нам создать предпосылку для того, чтобы распространить вот этот удачный консенсус, который намечается даже в отношениях между Москвой и Вашингтоном, на достижение каких-то договоренностей внутри региона. Здесь, в общем, достаточно мирно прозвучал призыв президента Ирана Роухани к своим партнерам. Он пообещал быстрый прогресс на переговорах по ядерной программе Ирана в случае проявления политической воли. Ну, естественно, он имел в виду партнеров, но, наверное, это надо было воспринимать как обещание и стороны Тегерана, типа этом пути. То есть, в общем, вот этот сирийский синдром, он здесь может даже сказаться благоприятно, в том числе и на таком подводном столкновении между Москвой и Пекином. Одно из таких потаенных как бы проблем в отношениях между этими двумя странами, возглавляющими ШОС, был вопрос о создании банка развития ШОС. Китайцы уже давно обещают вложить туда порядка 10 миллиардов долларов, на что Россия, естественно, ответить адекватно не может. Нет пока согласия Москвы на эту идею создания банка развития ШОС, о чем говорят все лидеры ШОС, за исключением президента России на этом саммите. Да?
Новый президент Ирана Роухани на вас какое впечатление произвел?
Благоприятно. Мне кажется, Роухани здесь чувствует себя, может быть, еще не вполне комфортно. Ну, во-первых, он выглядел по сравнению с Ахмадинежадом гораздо более респектабельно. Он же все-таки носит духовный сан, он аятолла, поэтому он сидел в традиционном, так сказать, обличье иранских аятолл с большим тюрбаном белым, что, в общем, достаточно импозантно смотрелось на общем фоне таких светских лидеров. А известно, что на протяжении всех саммитов ШОС, а я, пожалуй, не пропустил за эти полтора десятилетия ни одного саммита, на протяжении последних 8 лет не было случая, чтобы приехавший президент Ахмадинежад, уже ушедший в отставку, не зажигал здесь атмосферу своими антиизраильскими или антиамериканскими спичами. Да? И это всегда было самое скандальное на всех саммитах. А Роухани, естественно, этого избежал. У него не было ни одной филиппики в адрес сионистского режима. А единственное, что он сказал, это он выступил против всяких международных сил, которые исповедуют старые колониальные способы управления. Вот. Но он даже не называл по имени ни одну страну, ни один режим. Так что эта риторика иранская, она кардинально отличалась от предыдущих саммитов, что, в общем, можно считать продвижением.
Как принимает Киргизстан дорогих гостей? Что значит эта встреча для Бишкека?
Ну, для Бишкека действительно встреча очень играет большое значение, потому что одна из самых бедных стран региона сумела привлечь внимание, ну, в силу как бы порядка по ротации председательства ШОС, она сумела привлечь внимание к себе, в первую очередь, китайского председателя. Он здесь провел 4 ночи, и само по себе присутствие председателя Китая в Бишкеке в течение 4 суток, это уже говорит о как бы признании Киргизии как одного из такого из контрапунктов системы безопасности в регионе. Ну и здесь наверняка никто вслух об этом не говорил, но китайцы сделали достаточно много, пообещали вложить порядка в ближайшие десятилетия по 6 миллиардов долларов. Естественно, они будут рады, когда узнают, что хаб, этот аэропорт Манас, будет работать будет с участием китайцев. Китайцы станут одними из главных акционеров нового этого транспортного хаба на месте бывшей американской базы в Манасе.
Насколько известно, президент Путин также встречается с киргизским лидером Алмазбеком Атамбаевым. Ему там будет обещана вечная дружба навсегда киргизская?
Ну, просто других вариантов быть не может. Во всяком случае, до 2018 года, когда президент Атамбаев покинет свой пост, а он обещает по Конституции, он не имеет права продолжать руководить страной на втором сроке, я думаю, что эти гарантии будут даны, поскольку и Путин, и Атамбаев будут находиться одновременно до этого времени во главе своих государств.
С Аркадием Дубновым беседовал мой коллега Андрей Шарый. В понедельник в резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области откроется юбилейная 10-я конференция дискуссионного клуба «Валдай». В этом году на ней шире, чем обычно, будет представлена российская оппозиция, хотя Алексей Навальный, которого многие в России считают одним из претендентов на роль единого оппозиционного лидера, на форум приглашен не был. Почему, выяснял корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
За прошедшие с первого заседания Валдайского клуба 9 лет в нем приняли участие сотни политиков, экспертов, религиозных и общественных деятелей со всего мира. Состав участников менялся, неизменным оставалось лишь присутствие на конференции Владимира Путина, даже в годы его премьерства. Зачастую в заседаниях Валдайского клуба принимают участие и представители оппозиции, однако чаще всего оппозиции системной, то есть лидеры зарегистрированных партий и движений. В этот раз российские СМИ подают информацию о составе участников Валдайского клуба чуть ли не как сенсацию. Впервые на форум приглашены несистемные оппозиционеры, которые, опять же, впервые примут участие в завершающей встрече с Путиным. Для участия в юбилейном заседании Валдайского клуба позвали члена Координационного совета оппозиции Ксению Собчак, Впервые на конференцию приедет и изгнанный из Госдумы политик Геннадий Гудков, только что занявший 3-е место на выборах губернатора Московской области. А вот Алексея Навального, составившего серьезную конкуренцию Сергею Собянину на выборах мэра Москвы, на Валдай не позвали, хотя слухи об этом ходили еще летом, когда гостям рассылались приглашения. В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что информация о приглашении Навального не соответствует действительности, а пресс-секретарь Навального Анна Ведута подтвердила его слова, написав в Твиттере, что официального звонка с приглашением не получала. Геннадий Гудков предположил в интервью «Радио Свобода», что Алексея Навального, которого Владимир Путин до сих пор ни разу даже не назвал по имени и фамилии в публичных выступлениях, не пригласили на Валдайский клуб из-за опасений резких критических выпадов с его стороны.
Администрация президента, которая готовила это мероприятие, не рискнула пригласить Навального в силу того, что побоялась, что там Алексей может что-то сказать такое резкое, как говорится, впереди она личность. Потому что, когда приглашали меня, сказали, что главное условие, ты можешь говорить о чем угодно и как угодно, высказывать любую свою точку зрения. Условие одно – не переходить на личные выпады, личные оскорбления. Видимо, почему-то, может быть, у них нет такой уверенности с какими-то другими там оппозиционерами. Я подумал, я не сразу дал согласие, я узнал, кто будет на мероприятии, кого еще пригласили. Я переговорил с Владимиром Рыжковым, который иногда бывает на таких мероприятиях, в частности, на Валдае он бывал. Поэтому я принял решение, что коли это трибуна, Владимир Ильич Ленин призывал использовать трибуну даже в Царской Думе, но раз это трибуна для изложения точки зрения, а я всегда был сторонником того, чтобы эта точка зрения доходила до народа и для прессы, поэтому я дал согласие выступить, принять участие и выразить свое отношение к политической ситуации в России.
Именно так, как и было сказано, то есть резко, но не переходя на личности.
В телефонном разговоре мне сказали, что единственное условие твоего выступления – это не переходить на личность с точки зрения каких-то личных выпадов и личных оскорблений. Все остальное ты сам решай, чего ты скажешь. Мы бы предложили тебе, если бы ты осветил тему гражданского вот этого протестного движения, отношение к выборам. Меня это вполне устраивает. У меня есть после 8 сентября обострившиеся отношения к фальсификации выборов, которое произошло в частности в Подмосковье, но и в других регионах России тоже. Поэтому я, как говорится, полон решимости об этом в том числе заявить, в том числе подчеркиваю.
Говорил бывший кандидат в губернаторы Московской области Геннадий Гудков, который в этом году впервые приглашен для участия в конференции Валдайского клуба. Действительно, дискуссии Валдайского клуба хоть и бывают острыми, но никогда не выходят за рамки дипломатии. Делать резкие заявления и переходить на личности позволяет себе на них разве что сам Путин. Так, в 2010 году он прокомментировал уголовное дело Михаила Ходорковского, заявив, что у того кровь на руках. Это положило начало обсуждению в российском обществе возможного 3-го дела против бывшего главы ЮКОСа по обвинению в организации убийств. Отметим, что слова Путина тогда стали известны лишь от участвовавшего в форуме польского журналиста Адама Михника. Это подтверждает распространенное мнение о том, что встречи Валдайского клуба проходят в полуконфиденциальной обстановке и сказанные там слова зачастую не предназначены для широкого обнародования. Среди новых участников нынешнего заседания Валдайского клуба также глава фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман, ставший системным оппозиционером после победы на выборах мэра Екатеринбурга, и депутат Государственной Думы Илья Пономарев. Сопредседателя партии РПР «Парнас» Владимира Рыжкова можно назвать завсегдатаем валдайских встреч с президентом. В интервью «Радио Свободы» Рыжков отказался комментировать ситуацию с отказом Кремля пригласить на Валдай Алексея Навального.
Я полагаю, что вам нужно позвонить в администрацию президента и спросить об этом, а не меня. Я не имею никакого отношения к этому.
При этом Рыжков отметил большое количество других приглашенных представителей оппозиции и подтвердил, что на этот раз Путин впервые после окончания форума встретится со всеми его участниками.
Валдайский клуб всегда для меня был местом, единственным, пожалуй, в России на сегодняшний день, где открыто высказываются противоположные различные точки зрения, а при этом участники как из России, так и из-за рубежа. Там есть не только Запад, там японцы, китайцы приезжают, индусы приезжают. То есть это просто открытая площадка для выражения различных, в том числе противоположных мнений. В чем будет новшество этого года? Это то, что вроде как запланирована общая встреча участников Валдайского клуба с президентом Путиным. Раньше такого никогда не было. Раньше всегда было так, что дискуссия шла сама по себе, а потом Путин приглашал на обед или на ужин только иностранных участников. Россияне никогда в этом не участвовали. В этот раз, похоже, будет общая встреча. Это будет, конечно, интересно.
Рассказал в интервью «Радио Свобода» сопредседатель партии РПР «Парнас» Владимир Рыжков. Надо сказать, что Владимир Путин встречался с оппозиционными политиками и общественными деятелями не только на форумах Валдайского клуба, и отчасти его опасения относительно того, как они будут себя вести, оправданы. Так, весной 2010 года в Санкт-Петербурге, будучи тогда премьер-министром, он встретился с организаторами и участниками благотворительного литературно-музыкального вечера «Маленький принц». Среди них был рок-музыкант Юрий Шевчук. Свой вопрос Путину он начал с недоумения, мол, ваш пресс-секретарь звонил накануне встречи и просил не задавать острых вопросов. Как так? Премьер осадил Шевчука, неожиданно для всех попросив его представиться. «А как вас зовут, извините?» В то, что родившийся в Санкт-Петербурге Путин не знает самого известного в городе рок-музыканта, не поверил никто. Увы, о том, как мог бы сложиться диалог Путина и Алексея Навального на форуме Валдайского клуба, можно только фантазировать. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Через два дня после телевизионного выступления президента США Барака Обамы, в котором он сообщил о том, что готов отложить военную операцию в Сирии в ожидании результатов дипломатической инициативы России, все больше американских комментаторов выражают скептическое отношение к осуществимости идеи, выдвинутой Владимиром Путиным. Подробнее мой коллега Юрий Жигалкин.
В четверг, в день встречи в Женеве министров иностранных дел США и России, встречи, на которой должны быть приданы ясные очертания плану передачи сирийского химического оружия под международный контроль, Башар Асад объявил, что он не откажется от арсенала отравляющих веществ, если Соединенные Штаты не откажутся от идеи поставок вооружений сирийским повстанцам. Это заявление Асада подтвердило опасения скептиков, настаивающих на том, что предложение Москвы и Дамаска является ничем иным, как уловкой, цель которой – избежать потенциально губительных для режима Асада воздушных ударов по его военным объектам. Для Вашингтона отказ от поддержки оружием сирийских повстанцев неприемлем. Как пишет газета Los Angeles Times, комментарии Асада указывают на еще одно препятствие в работе организованных в спешке переговоров и без того сопряженных со значительным риском и угрожающих параллельному дипломатическому процессу в Организации Объединенных Наций. Эти комментарии указывают на то, что Москва обладает ограниченным влиянием на сирийского правителя. Неизвестно, добились ли государственный секретарь Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров некоего прогресса во время переговоров в четверг. Перед началом дискуссии Керри заявил, что предложение Башара Асада о присоединении Сирии к договору о запрете химического оружия недостаточно для выполнения обещания об уничтожении арсеналов его химического оружия. Но в основном публичные заявления двух министров содержали характерные в таких случаях выражения надежды на успех переговоров и предупреждения о трудностях, сопряженных с достижением успеха. В Вашингтоне президент Обама объявил о том, что в течение нескольких ближайших дней госсекретарь Керри оценит возможности, предоставляемые этими переговорами. Одновременно пресс-секретарь Белого дома Джей Карни попытался привлечь внимание репортеров к ответственности, которую взяла на себя Россия в качестве автора инициативы. Ясно, что, предлагая передать сирийское химическое оружие под международный контроль с целью его уничтожения, президент Путин поставил на кон свою репутацию, заявил пресс-секретарь Белого дома. И это очень важно. Россия является покровителем и защитником Сирии. И мир обязательно заметит, способна ли Россия выполнить взятые на себя обязательства. Между тем, американские эксперты пытаются вскрыть зашифрованные между строк заявлений высших американских представителей намерения администрации Обамы. Например, означает ли предупреждение Джона Керри о том, что США не намерены ждать в течение месяца предоставления Дамаском информации о своих арсеналах химического оружия, готовность Белого дома действовать? Вот что говорит в интервью «Радио Свобода» Джеймс Филлипс, аналитик Вашингтонского фонда наследия.
На мой взгляд, это заявление госсекретаря говорит о том, что готовность администрации США следовать российским дипломатическим фарватерам является весьма условной. Керри, как и ожидалось, подает сигналы о том, что Белый дом не устраивает предложенные сроки взятия сирийского химического оружия под международный контроль. Администрация считает, что давать Асаду 30 дней для предоставления информации о химическом оружии – это сверхроскошь, и просьбы сирийского лидера о таком сроке являются свидетельством того, что он применяет тактику проволочек.
Джеймс Филлипс считает, что риск сотрудничества с Россией в щекотливом деле разоружения государства клиента Москвы, риск, взятый на себя администрацией Обамы, мог бы теоретически быть оправдан, но в данном случае он слишком велик.
a good outcome, but in practice I strongly doubt that, because even if you assume...
Теоретически, изменение позиции Белого дома могло бы привести к положительному результату, если принимать всерьез обещания Асада. Но я сильно сомневаюсь в его достижимости на практике. Очень сомнительно, что режим Асада будет полностью сотрудничать в выдаче всех своих запасов химического оружия. На мой взгляд, в нынешней ситуации больше выигрывает Путин, чем Соединенные Штаты. Белый дом, ранее обозначив применение химического оружия Асадом как крайнюю черту, сам себя загнал в угол, и Путин, как утверждают циники, помог Обаме вынуть голову из петли. Хотя администрация этому рада, она понимает, что такой поворот событий не к лицу Соединенным Штатам. Я не исключаю, что весь комплекс предпринимаемых сейчас дипломатических усилий вокруг Сирии может снова развалиться в течение нескольких дней.
Это был американский аналитик Джон Филлипс.
С ним беседовал Юрий Жигалкин. В Сочи началась широкомасштабная спецоперация силовых структур по выявлению незаконных мигрантов. В основном это рабочие из рубежа, которые привлекались для строительства олимпийских объектов. По данным властей, на возведение олимпийских сооружений было занято почти 100 тысяч человек. Большая часть из них – выходцы из республик Центральной и Средней Азии. Сейчас, когда строительство в Сочи подходит к концу, в их услугах больше не нуждаются. Подробнее Андрей Королев.
К ноябрю Сочи должен быть освобожден от рабочих мигрантов. Для этого власти предпринимают самые радикальные меры. Такое признание сделал губернатор Краснодарского края Александр Ткачев.
Совместное патрулирование. Полиция, казаки, миграционная служба, сотрудники ФСБ, сотрудники краевой администрации, которые будут возглавлять эти рабочие группы. Этими рейдовыми бригадами мы будем уже проходить по улицам, зачищать, стучаться в каждую дверь, в каждое общественное учреждение. И хочу еще раз обращаться к вам, потребовать: никому пощады, спуск не должно быть.
С 10 сентября в Сочи предпринимаются беспрецедентные по своим масштабам зачистки городских кварталов от рабочих из республик Средней Азии, Закавказья, Украины, Белоруссии и Сербии. Город разделен на сектора, в которых действуют так называемые мобильные группы. Они устраивают облавы в многоквартирных и частных домах, торговых точках, подвалах и даже городских парках.
Проверка миграционного контроля. Нужны ваши сотрудники, иностранцы, работают у вас?
Ну, там чеченцы с той стороны
работают. Но это не иностранцы, это граждане России. Граждане иных государств, ближнего зарубежья, Узбекистан.
Нет, сегодня их нету.
Не стесняя себя в средствах и не обращая внимания на протесты сочинцев и гостей города, полицейские действуют так жестко, как позволяет им власть. Старший следователь Следственного комитета Сочи Александр Кучма утверждает, что, оставляя строительные объекты, нелегалы вливаются в криминальную среду.
Выявлять такую категорию, принимать действенные меры по их депортации, оформлению через суд и выдворению за пределы города Сочи. Поставлена задача встретиться с руководителями тех предприятий, учреждений, где работают иностранные граждане, с тем, чтобы они своевременно и регистрировали, и контролировали сроки пребывания иностранных граждан, контролировали их убытие своевременно.
Губернатор Александр Ткачев говорит, что церемониться ни с кем не будут, ведь нелегалы скрываются на стройках в отдаленных населенных пунктах, живут по 50 человек в одной квартире и даже заключают фиктивные браки, делают все, чтобы любой ценой остаться на Кубани. Но большинству людей уезжать либо некуда, либо не на что. Рабочий из Узбекистана Умид Алимов уже месяц обивает пороги различных инстанций, чтобы добиться выплаты жалования, которое он не получал с мая этого года. Общежитие для волонтеров сдано на отлично еще 1 августа, но денег как не было, так и нет.
Вот когда конца мы работы закончили, нас просто на улицу выгнали.
А работы на объекте вы уже завершили, да?
Да, мы закончили, полностью закончили, после этого так получается.
А, и после этого вы потребовали
Мы вот, зарплату. Они сказали, как заканчиваете, как мы сдаем, будем получить все.
Объект сдан.
Да. Уже объект сдан, уже мне не нужен, потому что деньги им уже остаются. Они уже как-то хотят, да, на объем не хотят отдавать. Что, аванс отдали, говорят, вот этот как считаете, зарплату. И уходите спокойно.
Строительные компании, пользуясь приказом Ткачева, не спешат рассчитываться с сотнями рабочих. Заключая фиктивные контракты через фирмы однодневки, изымая у людей паспорта, работодатели страхуют себя от необходимости расплачиваться по многомесячным долгам, говорит координатор сочинского офиса сети миграции и права правозащитного центра «Мемориал» Семен Симонов.
Рабочие, когда приходят на олимпийские объекты, отдают свои документы, свои паспорта и миграционные карты работодателям для того, чтобы те оформили их на работу. Но получается так, что они держат эти документы несколько недель, бывает, что даже несколько месяцев, и возвращают без какого-либо оформления. Нелегалами их делают работодатели. На олимпийских объектах вот до 1 июня этого года была такая зона беззакония. Там никогда не проводились проверки, которые бы выявляли все эти нарушения. Сейчас получается так, что все рабочие, ну, может, не все, но большинство, абсолютное большинство, могут быть выдворены без зарплаты. Долги там различные. Есть долги несколько тысяч, а есть долги несколько миллионов перед большими бригадами. Сейчас очень острая ситуация на строительстве жилья для волонтеров и сил безопасности. Под вот эти рейды попадут все эти люди. Видимо, кто-то был заинтересован в том, чтобы они были в таком положении, чтобы использовать их рабский труд.
На днях в поселке Варданы Лазаревского района Сочи губернатор Ткачев открыл спецприемник для незаконных мигрантов. Здесь людей, как выражаются его сотрудники, будут передерживать до выяснения личности, а затем депортировать на родину. Сам приемник организован на базе бывшего пансионата и пока является собой образец комфорта для учреждений подобного рода, говорит сотрудница местной столовой Людмила Тлиф.
Мясо, рыба, овощи, кисломолочные продукты, завтраки, обеды и ужины.
Губернатор Ткачев тоже остался доволен состоянием учреждения, назвав его детским садом для нелегалов.
Комфортно будет для,
я думаю, что да,
наших мигрантов незаконных.
Да.
Потому что мы, как обещали на совбезе, мы будем исполнять все пункты закона. Естественно, создали эту базу, перемещение, здесь временное содержание, потом билет в зубы или самолет, или другой транспорт, и к себе на родину. Естественно, выдворение, что мы на 5-10 лет больше без права допуска в Россию, естественно, гражданский прав.
Правозащитник Семен Симонов оптимизма губернатора Ткачева не разделяет.
В этом спецприемнике будут размещать большее количество людей, чем то, на которое он рассчитан. Там предполагается размещать еще в палатках. Как в палатках в такое в осенне-зимнее время можно размещать людей, я не представляю. То есть это будет какое-то, ну, просто издевательство над людьми.
К этому четвергу в спецприемник были помещены 10 мигрантов из Узбекистана и Таджикистана. Пообщаться с ними нет никакой возможности. Здание обнесено высоким металлическим забором. Охранники утверждают, что контроль за режимом осуществляют сотрудники полиции и даже ФСБ. Андрей Королев, Радио Свобода, Сочи.
Сегодня вечером в Париже на площади Трокадеро пройдет акция под названием «Молчание – это смерть в России». Организаторы французские ЛГБТ-сообщества и правозащитные организации призывают российские власти отменить запрет на пропаганду гомосексуализма. Президент одной из организаций, устраивающих акцию, Ассоциации Руси Либерте, Алексей Прокопьев, рассказал Радио Свобода о сути сегодняшней акции.
Вечером в Париже, совсем рядом с Эйфелевой башней, на площади Трокадеро, площади прав человека, будет большая акция, крупная акция. Уже несколько сотен людей записались в Фейсбуке против гомофобных законов, которые приняты в России, и в поддержку ЛГБТ-сообщества в России. Акцию организует сразу же несколько организаций, там несколько десятков организаций. Это и правозащитники, и социальные организации, и организации, которые защищают права ЛГБТ. Одна из главных задач этой акции, конечно же, оказать поддержку и показать солидарность со всеми людьми, которые страдают от гомофобии в России, в том числе показать, что международное сообщество очень сильно озабочено тем, что в России стали все более и более чаще проявляться гомофобное насилие, людей избивают, есть даже, как вы знаете, люди, которые находятся в очень тяжелом состоянии. И мы считаем, что это связано с климатом, который сейчас появился в России, очень гомофобный климат, который связан, конечно же, с действиями власти и с этими гомофобными законами. Поэтому это акция солидарности, это акция, чтобы показать то, что толерантность и равенство, и равенство прав всех людей, независимо от их половой ориентации, вероисповедания или национальности, это крайне важно.
Называется эта акция, если я не ошибаюсь, «Молчание – это смерть в России». Почему такое название?
К сожалению, гомофобия убивает в России. Гомофобия в России связана очень часто с насилием. И молчание людей во всем мире, не обращение на это внимания – это смерть для российских членов ЛГБТ-сообщества. Поэтому мы не будем молчать, будем на площади, скажем, что мы думаем о ситуации. И мы надеемся, что особенно в преддверии Олимпийских игр в Сочи власть нас услышит и что будут приняты меры, во-первых, против гомофобии и, конечно же, в сторону отмены все-таки этих законов, которые, я уверен, не соответствуют, например, Конституции Российской Федерации.
Президент Ассоциации Руси Либерте Алексей Прокопьев. В Волгограде уже несколько дней проходят акции протеста против результатов выборов в городскую думу. Представители ряда оппозиционных партий, утверждающие, что при голосовании и подведении итогов была допущена масса нарушений, требуют отмены результатов. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» Оксаны Загребневой.
В Волгограде, где 8 сентября на выборах в Гордуму «Единая Россия» набрала более 37% голосов, представители оппозиционных партий заявляют о многочисленных нарушениях и фальсификациях. Среди них зафиксирована незаконная агитация в день голосования, подкуп избирателей, удаление наблюдателей, так называемые карусели, переписывание протоколов. Кроме того, судя по спискам, голосовали и мертвые души, а также солдаты-срочники и люди, имеющие лишь временную регистрацию в Волгограде, что запрещено законом о местном самоуправлении. Самой красноречивой иллюстрацией последнего нарушения стало голосование губернатора Сергея Баженова, имеющего прописку в Астрахани. По итогам выборов единороссы заняли 33 депутатских кресла в Гордуме из 48 возможных. Возмущенные многочисленными нарушениями на выборах представители 5 партий КПРФ, Яблоко, Родина, Альянс Зеленых и Гражданская платформа сообщили, что готовят иски в суды об аннулировании итогов голосования по большинству избирательных участков в городе. Кроме того, они круглосуточно проводят протестное пикетирование в сквере между зданиями областной и городской администрацией. В частности, на улице установлена палатка, где, сменяя друг друга, дежурят депутаты облдумы от КПРФ, днем и ночью собирая подписи горожан, также не согласных с итогами выборов. По последним данным, от протестующих откололась партия «Родина», представители которой забрали свои флаги, заявив, что пикеты будут проводить в другом месте. Депутат облдумы Анатолий Галичкин, член КПРФ, которая заняла второе место на прошедших выборах, набрав более 16,5% голосов, говорит, что данный протест не связан с низким результатом партии.
Надеемся, что у народа наконец-таки проснется самосознание. Мы говорим не о том, что обидели партию КПРФ именно в голосах, а в том, что в целом выборы были грязные, сфальсифицированные. Я сам участвовал на одном из участков в Кировском районе, где все наблюдатели, 11 человек, независимо от партийной принадлежности, просчитав свои записи, у них назвалась цифра, допустим, там пришло 520 человек. В урнах оказалось на 200 бюллетеней больше. Удаляли с участков наблюдателей, удаляли членов УИК с правом совещать, кандидатов, которые пришли посмотреть и так далее. Тупо выносила решение избирательная комиссия, что это воспрепятствование выборам. Это был беспредел, у людей выбора как такового не было.
По словам парламентария, круглосуточное пикетирование на проспекте Ленина будет продолжаться. Депутат также выразил надежду на то, что будет дана правовая оценка действиям людей, причастных к нарушениям. Напомним, что представители оппозиционных партий также написали обращение в правоохранительные органы с требованием привлечь к уголовной ответственности председателя облсберкома Андрея Сиротина и экс-председателя Кировской ТИК Олега Сиренко, допустивших массовые фальсификации на выборах. Также партии направили письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой снять с должности губернатора Волгоградской области Сергея Баженова. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Сегодня ночью американское аэрокосмическое агентство НАСА объявило, что запущенный в 1977 году космический аппарат Voyager 1 вышел в межзвездное пространство, став первым рукотворным объектом, покинувшим гелиосферу. Сообщение о том, что Voyager близок к преодолению этой условной границы, окружающей все тела Солнечной системы, регулярно поступали в течение последнего года, но именно теперь НАСА окончательно подтверждает эту информацию. Астроном Сергей Попов объяснил научному обозревателю «Радио Свобода» Сергею Добрынину, что это событие имеет большое научное значение, но совершенно не является сенсацией.
Вообще говоря, уже в прошлом марте мы писали о том, что появились данные, что еще прошлым летом Voyager покинул какую-то часть Солнечной системы, какую-то часть гелиосферы. Что произошло сейчас?
Собственно, во-первых, нужно напомнить, что действительно речь идет о покидании гелиосферы.
а вовсе не о покидании Солнечной системы. Хотя очень многие СМИ совершенно неправильно продолжают писать «Voyager покинул пределы Солнечной системы». Это, конечно, не так. Солнечная система заканчивается там, где влияние гравитационного поля близких звезд становится доминирующим над солнечным гравитационным влиянием. Соответственно, это расстояние сравнимо с расстояниями до звезд. Один световой год, грубо говоря, получится до границы Солнечной системы. До этого места Voyager лететь и лететь. Речь идет о вылете в межзвездное пространство. Космос — это не пустота. Пространство между звездами заполнено межзвездной средой с некими определенными свойствами. А вот пространство вблизи звезд определяется потоком вещества, который дует от самой звезды. Вот у Солнца есть такая гелиосфера. И где-то есть граница. Та среда, которая летит от Солнца, среда внутри гелиосферы, межпланетная среда, если угодно, сталкивается с межзвездной средой, и вот есть некая граница. Она, конечно, не жесткая, это очень важно. То есть есть некая переходная зона. И вот действительно уже многие месяцы Voyager 1 летит по этой переходной зоне. В основном, на основании чего люди делают вывод о том, в каком месте он находится, работают счетчики частиц. Межзвездная среда заполнена галактическими космическими лучами, у них достаточно высокая энергия. Гелиосфера заполнена в основном частицами, которые летят от Солнца. У них меньше энергии. Так вот, в течение последних месяцев счетчики частиц на аппарате Voyager показывают, что падает, иногда очень резко падает, количество частиц с низкими энергиями, солнечных частиц, и возрастает количество частиц с высокими энергиями, галактических. И как только такая информация публикуется, возникает вот эта вот волна заявление, объявление в средствах массовой информации, что Voyager покинул пределы Солнечной системы, в кавычках. Последнее такое сильное заявление было сделано в августе прошлого года, которое, на мой взгляд, многих убедило. Но вот по какой-то причине специалисты НАСА сейчас выпустили еще набор данных, которые они комментируют как окончательное подтверждение того, что Voyager вылетел за пределы гелиосферы. Так что, по большому счету, я бы сказал, что подтверждены августовские результаты. Какой-то большой сенсации в этом нет. Безусловно, это очень важно для людей, которые работают в этой теме. У них есть теперь более надежные данные. Они строят модели гелиосферы, модели ближнего солнечного окружения, межзвездной среды и так далее. Для них это такая локальная новость. А так, по большому счету, в общем, происходит то, что и должно происходить. Это немножко похоже, как если бы гидрометцентр заявлял, наступила осень. Вот в августе резко кончилась теплая погода, пошли дожди. В принципе, было ясно. Можно там потихоньку начать сматываться с дачи, что-то там вывозить, перевозить. А потом вот опять потеплело, потом опять дожди. Но это не значит, что гидрометцентр должен раз в несколько недель выступать со все более четкими заявлениями, что наступила осень. В общем, все и так знают, что она потихоньку наступает.
Видимо, действительно, смысл всей этой новости скорее символический. Но что дает человечеству тот факт, что созданный им объект покинул пределы гелиосферы?
В принципе, изучение гелиосферы, изучение ближнего солнечного окружения — это сама по себе интересная научная задача. Здесь получаются новые данные, то есть впервые у нас прямо вот детектор частиц сидит в межзвездной среде и считает там плотность космических лучей. Это, конечно, очень здорово. Форма границы гелиосферы, ее положение оказалось немножко не таким, каким люди его считали до того, как аппарат добрался до границ. Научные результаты существенные для данной конкретной области. Аппараты давали, дают, ну и будем надеяться, какое-то время еще будут давать. Ну и опять-таки, наверное, это важно для людей, которые занимаются космической техникой, не только с символической точки зрения, поскольку аппарат, конечно, функционирует фантастически долго, это довольно уникальный опыт. Аппарат там 77-го года летит и работает. Все гораздо больше, конечно, всех мыслимых эксплуатационных сроков. Поэтому, наверное, это не только внушает надежду на то, что другие аппараты тоже могут работать так долго на таких расстояниях, но и, может быть, дает инженерам какой-то специальный опыт по работе с такими устройствами.
С астрономом Сергеем Поповым беседовал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин. Уже в седьмой раз фонд «Арт-Хроника» проводит выставку номинантов самой крупной в России награды в области современного изобразительного искусства премии Кандинского. Из 372 заявок жюри отобрало 37 работ. Они экспонируются в кинотеатре «Ударник». Подробнее Лилия Пальвелева.
Культурный фонд «Арт-Хроника» уже год занимает кинотеатр «Ударник». Этот конструктивистский памятник архитектуры все еще дожидается реставрации, ремонта, по окончании которых здесь планируют устроить музей современного искусства. Пока же в ударнике выставляются лишь номинанты премии Кандинского. Казалось бы, 37 экспонатов – это совсем немного, но в наши дни художники тяготеют, если не к крупным формам, то, во всяком случае, любят создавать такие объекты, которым нужны большие пространства. Порой замысел автора раскрывается только в серии работ одинакового размера, и тут уж как минимум нужна целая стена. Порой произведение выстраивается как театральная декорация, где много составляющих. Так Айдан Салахова устанавливает своих мраморных, по-восточному глухо задрапированных женщин на фоне задника, расписанного черно-белым орнаментом. Просторные интерьеры ударника тут оказались как нельзя кстати, сообщает главный экспозиционер выставки Антонио Джеуза.
Здесь главное, что человек свободно. Можно ходить, архитектура позволяет. Первый этаж, балкон, нижний этаж. И мы не рассказываем одну историю. Показывали 37 разных взглядов на мир, которые художники нам рассказывали.
И это подчеркивает глава фонда «Артхроника» Шалва Бриус, взгляд именно нашего времени на мир.
Согласно регламенту, на премию Кандинского может номинироваться работа, которой не больше 2 лет. То есть работы старше 2 лет не принимаются в заявки. Это изначально затачивает премию на постоянное самообновление. Для нас, для членов жюри, для публики каждая выставка в этом смысле достаточно свежая. Профессионалы, конечно, знакомы с большинством номинируемых работ и часто сами их номинируют. Но в целом для интересующейся публики выставка всегда новая и свежая. Мне кажется, это очень важно. Это, можно сказать, генетический код премии.
По мнению члена жюри премии Кандинского Екатерины Бобринской, выставка свидетельствует, художники по-прежнему интересуются социальной мифологией, но от лобовых политических высказываний уже отказываются. Даже в инсталляции Лены Артеменко «Комфортный протест», несомненно, навеянный событиями на Болотной, главное – это ирония.
Не тот факт, что отсутствуют работы, затрагивающие политическую тематику, нет. Но они затрагивают эту тематику на совершенно другом уровне. Не на уровне плакатного высказывания, а на уровне именно экзистенциального осмысления, как это происходит в случае Мамышева Монро. Это же очень тонкая и глубокая работа, где художник принимает на себя облик Путина в данном случае. И это достаточно сложная работа, это не лозунг. Просто в предыдущие годы была такая тенденция, когда уличная активность, она вторгалась в выставочное пространство. И мне кажется, что сейчас эта активность уличная стала какой-то вот повседневностью нашей жизни. И она немножко уже не так интересует теперь поэтому художников. Художникам хочется как-то иначе уже осмыслять эту политическую реальность. Не на уровне каких-то демонстрационных активистских жестов, но проникать в какие-то более глубокие пласты смысла, которые за этим стоят. Работы, которые оперировали какими-то больше метафизическими категориями, философскими. Мне кажется, таких работ стало просто больше. Они стали тоньше. Художники стали больше работать с формой, линией, цветом, объемом. И с этой помощью художник иногда очень актуальное и социально значимое сообщение дает нам.
Порой случается, что не деятели искусства обращаются к политике, а политика находит их. Около года назад Шалва Бриус пообещал провести в ударнике выставку «Пиросмани». Не получилось.
Мы работали действительно над выставкой, которая должна была впервые объединить работы из коллекции российских коллекционеров и российских музеев, международные частные коллекции и главную коллекцию «Пиросмани» – это Государственный музей искусств в Тифлисе. Мы были в рабочем контакте и с директором музея Лотки Панидзе, с академиком. К сожалению, существует закон в Грузии, он принят относительно недавно, согласно которому в страну не могут ввозиться и из страны не могут вывозиться художественные ценности из страны или в страну, с которой нет дипломатических отношений. Между Россией и Грузией нет отношений. Таким образом, мы не можем возить в Грузию наши художественные ценности, и Грузия не может нам дать художественные ценности. Так что мы эту выставку держим в уме. Надеюсь, что до лучших времен.
Но у премии Кандинского в этом году 2 номинации. «Проект года» и «Молодой художник». Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах Радио «Свобода».
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.